Глава 9. Война начинается. Суббота живет в моей памяти как день томительного ожидания. Это был жаркий, душный день, отмеченный, как мне передавали, резкими колебаниями барометра. Я спал очень плохо и встал рано. Перед завтраком я вышел в сад и постоял там, прислушиваясь, но со стороны поля не было заметно никакого движения, и только жаворонок кружился в воздухе. Наш молочник явился в обыкновенное время. Услышав стук его тележки, я подошел к калитке, чтобы расспросить его о новостях. Он рассказал мне, что ночью марсиан окружили войсками и что теперь ожидают прибытия пушек. Тут я услышал знакомые успокоительные звуки. К Уокингу подходил поезд. «Их не хотят убивать, — сказал молочник, — если только удастся обойтись без этого». Я увидел соседа, работавшего в своем саду. Мы поболтали немного, а потом я пошел завтракать. Утро начиналось как всегда. Мой сосед был того мнения, что войскам удастся в течение дня захватить марсиан или их уничтожить. «Это очень жалко, — сказал он, — что марсиане держат себя так недоступно. Было бы интересно услышать, как они живут на других планетах, и мы могли бы узнать это от них». Он подошел к решетке и протянул мне горсть земляники, так как он был не только страстный садовод, но и щедрый хозяин. Одновременно он сообщил мне, что влево от Байфлета горит сосновый лес. «Говорят, — продолжал он, — что упала вторая такая же штука. Но и одной было бы совершенно достаточно. Такое удовольствие будет стоить хорошенькой суммы денег нашим страховым обществам, пока все кончится». И он засмеялся с видом невозмутимого добродушия. «Лес и теперь еще горит, — продолжал он, указывая рукой на видневшуюся вдали полосу дыма. — Почва долгое время будет горяча под ногами, так как ее покроет толстый слой тлеющих игл». Затем он сделался серьезным и заговорил об Огильве. После завтрака я отложил свою работу и решил идти на поле. Под железнодорожным мостом я встретил группу солдат, сапер, как я думаю, в маленьких круглых кепи и грязных расстегнутых красных куртках, оставлявших на виду их синие рубахи. В черных брюках и сапогах, которые доходили только до икр, они сказали мне, что через мост никого не пропускают. И действительно, взглянув туда, я увидал, что там стоит часовой, солдат кардиганского полка. Я поговорил с этими солдатами некоторое время и рассказал им о своей встрече с марсианами прошлым вечером. Никто из них не видел марсиан, и они имели о них весьма неясное представление, поэтому они засыпали меня вопросами. Оказывается, что они не знали, кто распорядился послать войска, но полагали, что дело тут не обошлось без пререканий. Рядовой сапер гораздо развитее простого солдата, и они, не без знания дела, обсуждали условия предстоящей борьбы. Я описал им действие теплового луча, после чего каждый из них стал высказывать свое мнение, как повести атаку на марсиан. «Нужно подкрасться к ним под прикрытием и затем кинуться на них, — говорю я, — сказал один. — Брось, — вмешался другой, — прикрытие не защитит тебя при такой жаре. Разве только тебя легче будет зажарить? Нет, нам нужно подойти как можно ближе и затем вырыть траншею. К черту твои траншеи! Ты только и знаешь твои траншеи. Тебе бы кроликом родиться, Сниппи. Неужели у них совсем нет шеи?» Неожиданно обратился ко мне третий, маленький черный человек с глубокомысленным видом, с трубкой в зубах. Я повторил мое описание. «Осьминоги, стало быть, — сказал он. — Значит, теперь нам придется сражаться с рыбами». «Нет никакого греха убивать таких гадов, — заметил первый из собеседников. — Почему не расстрелять их и сразу же не покончить с ними? — предложил маленький черный человек. — Ведь никто не знает, какие еще каверзы они готовят нам». «А где ж твои бомбы? — насмешливо заметил первый. — Теперь уже поздно, нужно произвести атаку. Вот мой план. И сделать это, не откладывая. Они еще долго беседовали в том же духе. Через некоторое время я расстался с ними и отправился на вокзал, чтобы накупить как можно больше утренних газет. Я не стану утомлять читателя описанием длинного утра и не менее длинного дня. Мне так и не удалось бросить хотя бы один взгляд на поле, так как даже церковные колокольни в Горселе и Кобгеме были заняты войсками. Солдаты, к которым я обращался с расспросами, ничего не знали. Офицеры имели очень таинственный и озабоченный вид. Городские жители чувствовали себя, как я видел, в большей безопасности под охраной военной силы. Тогда я впервые услышал от маршаля, хозяина табачной лавки, что его сын был среди убитых на поле. Солдаты принудили обитателей предместья Горселя запереть свои дома и покинуть их.